Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Что для вас Новый год? Может быть, для вас Новый год — это 12 огоньков на новогодней елке? Или, может быть, для вас Новый год — это сказка 12 месяцев? Я не знаю, что для вас Новый год. Для нас ощущение и атмосфера Нового года — это 12 узлов. Замечательное место в Москве с огоньками, со скрипом корабельных канатов, с золотыми людьми, самое главное, которые там обитают. И вот сегодня они покинули ради того, чтобы оказаться в светлой студии «Радио Вера», вот эти уютные стены антикафе «12 узлов», чтобы прийти к нам на семейный час. Дорогие друзья, добрый вечер. Вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы с огромным удовольствием приветствуем настоятеля храма святого князя Владимира Новогиреева, человека, с которым мы провели изрядную часть минувшего года, который поддерживал, который делился теплом, светом, которому мы очень благодарны, протоиерей Алексей Ботоногов. Добрый вечер, отец.
Добрый
Алексей.
Вечер.
Спасибо вам большое и за все, что было, и за то, что есть, и за то, что будет. Спасибо.
Спасибо вам за то, что пригласили.
И вот жаль, что мы не снимаем вот этот выпуск программы «Семейный час», просто чтобы было какое-то подтверждение моим восхищенным словам. Потрясающе красивая, тонкая, светлая супруга отца Алексея, матушка Ия.
Добрый вечер.
Хотя девушку эту называть матушкой, вот как-то есть какой-то диссонанс. Вот.
Да, Ия мама троих детей. И, в общем-то, когда смотришь, совершенно не верится, что такая, как сказать, ощущение такое, как будто бы и как будто 20 лет. И вы такая парящая в самой-самой такой первой ранней юности. Это фантастика какая-то.
Мне к вам сразу вот какой вопрос. Вы знаете, мы сегодня не будем даже тему формулировать. Тема, она лежит на поверхности. Новый год, праздник, свет, семья, любовь, радость. Мы...
И горе.
Ну вот нормально общались. Ну вот что ты начинаешь, Алла Сергеевна?
Я все-таки
постараюсь сегодня в программе «Семейный час» немножко не говорить о плохом. Говорить только о хорошем. Да, есть повод думать, есть повод плакать, есть повод горевать, но есть и повод радоваться. Слушайте, я к вам вот с каким вопросом сразу. Раз уж Алечка, которая очень переживает по поводу всего, начиная глобальным, заканчивая собаченькой, которой никто не кормит возле продуктового магазина, а когда не хватает радости, когда не хватает света, когда не хватает сил улыбнуться и обнять. Я думаю, что в жизни каждого человека бывают такие моменты. И в вашей жизни такое тоже бывает. Что вы делаете?
Отец Алексей, ты начнешь.
Я думаю, что нужно сделать над собой усилия, понудить себя к радости, обнять, поцеловать, сказать добрые слова.
А разве это будет радость, если она по принуждению?
Себя понудить можно, другого понудить нельзя к радости. Но, тем не менее, вы знаете, как вот такой пример приведу. Иногда говорят, а зачем я буду Богу молиться, если я не молюсь, я не умею молиться, я не чувствую ничего, я отвлекаюсь, не могу сосредоточиться. Ведь очень просто, если я сам себя понуждаю к молитве, к подвигу некоторому, преодолеваю свою немощь, слабость, невнимательность, время уделяю Богу, стараюсь, то Господь это принимает. Если не можешь любить, делай дела любви. И Господь, если сочтет нужным, Он благословит тебя любовью, Он тебе даст это чувство. Стремись к правде Божией, и Господь посетит тебя правдой Божией. Стремись к радости. Это не значит маску на себя надеть и изображать радость. Нет, это, конечно, не об этом, а просто, ну вот постарайся сделать то, что порадует твоего близкого. Психологи часто говорят сейчас, надо себя порадовать, там что-нибудь вкусненькое съесть там, или что-нибудь такое там. Ну что, ты любишь сделать, чтобы себя порадовать. Ну, наверное, это тоже работает, но для христиан, мне кажется, важнее порадовать ближнего.
Это да.
И через это ты сам обретешь радость.
Слушайте, одно, давайте, одно другого не исключает.
Давайте конкретно, отец Алексей, вот вы чувствуете, что сложилась такая вот тягостная, тяжелая, мрачная атмосфера, и вы понимаете, что вы сейчас вот по вашим наставлениям должны сделать что-то, понудить себя.
И да,
вот,
я да. могу сказать, что.
Что?
Я готов сказать, что. Вот смотрите, к любому священнику сейчас приходят люди, ну, как всегда, и, как правило, в скорбях приходят, реже в радостях, гораздо реже, и в тревогах, в страхах, в переживаниях. И вот есть замечательный совершенно рецепт преодоления этого тяжелого состояния. Надо пойти и начать помогать другим людям. Сколько есть беженцев сейчас, сколько людей нуждаются просто в участии, в теплой одежде, не знаю, в работе, в какой-то финансовой поддержке. Всегда есть кому помочь. Вы знаете, можно даже так сказать, что несчастье нужно для того, чтобы обрести счастье. Потому что через, не испытав несчастье, человек не может быть по-настоящему счастлив, ну, оценить не может все это. Просто вот как можно оценить мирное небо, если ты... Помните, вот, может быть, лет, ну, наверное, 30 назад, 25 назад, старшее поколение очень часто говорило, да, лишь бы не было войны. Вот все остальное неважно.
Не
а
понимали,
сейчас забыли.
Да?
Сейчас, вот, а сейчас этого ушло уже. Вот то поколение, которое, ну, помнило потери, горечь, страх, и это ушло. Поэтому, чтобы оценить, насколько ты счастлив, нужно испытать порой несчастье. И, конечно, безусловно, надо благодарить Бога. Вот если сердце Богу благодарно, то в самых тяжелых обстоятельствах Господь будет утешать.
Прежде чем я вам, и дорогое слово передам, хочу поделиться своей маленькой историей. Меня вот только что, что называется, осенило после того, как отец Алексей это сказал. Буквально пару дней назад одноподъездный 12-этажный жилой дом, на нашей площадке живет Леха, мы его так называем, простой парень, работает охранником, вечно мрачный, иногда выпивает.
И добрый.
Ну, добрый, ну вот такой вот он, хороший, простой парень. И сидит мрачно, курит на лестнице. И явно настроение у него такое, так себе, вот прям так себе. Вот, и мы что-то с ним поговорили немножко, он вздохнул, говорит, ладно, надо что-то сделать. Я говорю, чего? И у меня сразу в голове, как сейчас пойдет, купит что-нибудь себе. Нет, он взял лопату и говорит, пойду расчищу дорожку, чтобы скорые могли приезжать. И пошел расчищать дорожку с лопатой. Я такой восхищенный, прихожу к Олечке, ты представляешь, что там? Чудо-то
правильно,
какое.
Это очень здорово, потому что мне кажется, что любовь должна быть деятельной.
Конечно.
Нельзя просто сидеть и смотреть, либо критиковать, либо унывать, страдать, переживать. Мы все живем сейчас, понимаем, непростое время, время достаточно тяжелое, но и при этом, мне кажется, время очень благодатное, потому что дорожишь каждым мгновением, каждым днем дорожишь и благодаришь Бога. Действительно научаешься за все благодарить Бога и действительно научаешься ценить каждое мгновение.
Про опыт деятельной любви, это еще у Достоевского прекрасно в «Братьях Карамазовых» сказано, старец Зосим об этом говорит, и, в принципе, он таким образом помогает женщине, оказавшейся в моментальном тупике. Вот она говорит, я не понимаю, что делать, вот я как-то и в Бога поверить не могу, и как, вот что мне с этим сделать, и прочее, прочее. Говорит, это опыт деятельной любви, вот начните кому-то помогать. Так что это средство, которое, оно веками проверено, Достоевский же тоже его не из головы взял, это опыт святоотеческий, и проверено веками и действительно работает. А что касается нас... Вы знаете, каждый раз, вот отец Алексей, я понимаю все, о чем вы говорите, и я с этим согласна. Сложность лично для меня заключается в том, что над нами мирное небо. И мы вот об этом можем рассуждать. Имеем ли мы право, находясь под мирным небом, рассуждать о горестях и бедах в то время, как у наших соседей совершенно не мирное небо?
Хороший вопрос. Если кому-то плохо, имею ли я право на то, чтобы мне было хорошо, отец Алексей?
Всегда кому-то плохо, всегда кому-то лучше, кому-то хорошо. Еще есть такие слова Антония Великого, нашего великого преподобного, отца церкви христианской, что не говори, что Бог справедлив, Бог милосерд. Милосердие простирается и к тем, у кого плохо. Имею ли я право об этом рассуждать? Конечно. Не только, надо почаще себе задавать вопросы. Что, помните, богатый юноша подходит к Спасителю и говорит, что мне сделать, что наследовать жизнь вечную? А вот мне нравится такой вопрос, ну, опираясь на Евангелие, что мне сделать сегодня, чтобы наследовать, для своей бессмертной души, для того, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот надо почаще себе задавать вопрос, а в чем я могу послужить Богу, людям, сегодня, сейчас? Вот самый главный момент нашей жизни – это настоящий момент. Это не прошлое и не будущее. Вот сейчас я живу.
Мне даже пришло в голову, что вот, ну, в христианском, в духовном смысле, то, что вокруг нас, то, где мы живем, лишено, как бы, вот сейчас я попробую сформулировать, лишено категории «хорошо» или «плохо». Это то, что есть. И то, что есть, мы можем помочь Богу обернуть во благо.
Хорошо или плохо, это становится от того, как мы как внутри мы. К этому относимся.
Как мы.
Богатство хорошо или плохо? Это может быть злом, это может быть благом. В зависимости от моего к этому отношения. Здоровье – это хорошо или плохо?
Всегда хорошо.
Нет.
Если оно культом не стало.
Иногда здоровый человек начинает...
Иногда полезно и поболеть.
Безусловно.
Потому что это очень хорошо смиряет. Я это точно знаю.
У болезни тоже есть плюсы, безусловно.
Да, да, да.
Это посещение Божие. А здоровый человек, знаете, иногда Господь не дает здоровья, потому что уж больно сильно нагрешит, будет здоровым. Надо бы его немножечко придержать.
Ой, ну, опять же, мы с вами тут сидим, молодые и здоровые, а нас слушают самые разные люди.
Еще я очень хочу сейчас, я прошу прощения, если я перебил, но мне прям вот важно это сейчас сказать. Многие православные люди, в том числе священники, оказываются в тех местах, где совсем нехорошо сейчас, тревожно, страшно, на территории специальной военной операции. И лично многие батюшки, я знаю батюшки, которые там были. Я сам хочу там побывать, чтобы помочь, чем я могу. Все можем молиться. Вот кому-то плохо, моему соседу плохо. И неважно, по личной клетке или в соседнем государстве, или в соседнем городе. А кто мешает молиться? Если ты, у тебя любящее сердце, сострадающее, молись и кайся. Покаяние – важнейшая задача наша сейчас. Покаяние, понимаете, мир изменится тогда, когда изменимся мы внутри.
Когда изменюсь я.
Внешние обстоятельства, они сообразны моему внутреннему состоянию. Покаяние – это перемена.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Настоятель храма святого князя Владимира Новогиреева, протоиерей Алексей Ботоногов, его красавица жена Ия. С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Каким бы ни был праздник, и как бы празднично ни была украшена студия радио «Вера», все равно скатываешься в какие-то мрачные темы.
А ты знаешь, итоги неизбежно все мы этого года подводим. И с одной стороны, хочется этому году сказать, вали в историю. С другой стороны, понимаешь, что если мы каких-то уроков важнейших, в том числе и духовных уроков, из этого года не вынесем, то мы будем вечно наступать на одни и те же грабли. И в этом смысле как раз мне кажется, что вот этот Новый год, есть Новый год, да, как привычный праздник, и есть особый Новый год, вот этот вот, который в этом году, и мы сейчас просто через это проходим. Вот да, так бывает, и мне кажется, что он очень многому нас может научить, если мы сердце включим, голову, душу, и как-то вот по полной программе все-таки себе зададим самые главные вопросы, может быть, те самые, которые проклятыми называются, простите, в нашей традиции, но это вот как раз та задача, которая перед нами сейчас стоит, отрефлексировать происходящее и сделать так, чтобы это больше никогда не повторялось.
Ну, кстати, и проклятые вопросы тоже, они какие-то, вот если задуматься, да, с моей неофитской табуретки, тоже не христианский, кто виноват? Да я виноват. Что бы ни случилось, я виноват. Что-то я не доделал. Что делать? Значит, надо встать и мне что-то делать. И вообще, вот у Алечки-то опыт духовной, церковной жизни гораздо больше, чем у меня.
Попрошу, да.
Я...
Не выражаться.
Я неофит абсолютно, но с точки зрения вот моей неофитской, мне сейчас все видится немножко иначе. Начиная салатом оливье с вареной колбасой из хорошего магазина и басковым на телевизоре, заканчивая, знаете, подведением итогов. Вот Альчика сказала сейчас подведение итогов. Я подумал, отец Алексей, а ведь это тоже не по-христиански подводить итоги. Вот как многие, да, в социальных сетях там сидят и говорят, значит так, в этом году я сделал вот это, купил вот это, продал вот это, достиг вот этого, здесь получил премию.
А мне кажется, что это даже очень даже по-христиански, простите, что я вас перебил, потому что я забуду.
Так.
Я как раз совсем недавно читала Антония Сурожского, и он сказал очень потрясающие слова, что переход из одного в другой год – это очень важное событие, когда мы анализируем свою жизнь, как мы ее прожили, как мы прожили этот год, с чем мы придем к Богу, даст ли нам Бог еще время, есть ли у нас это время, что мы хотим изменить в своей жизни. Эти вопросы – насущные вопросы, которые каждый человек должен задать. И они очень важны. Как раз тот момент, когда год заканчивается. Вот смогла ли я правильно распорядиться своим временем?
Именно.
Что я сделала хорошего?
Именно.
Что я достигла в духовном плане в первую очередь? И к чему я стремлюсь? И что я хочу в следующем году достичь? Что я хочу? Как я хочу изменить свою жизнь? Куда я стремлюсь? И очень важно, мне кажется... А вот мы сейчас все-таки скатываемся как-то такой на минор, да? А мне хочется сказать, что я вот даже сужу по своей семье. Если я буду унывать и ходить с постным лицом и говорить, что все плохо, то я заражу этим всю свою семью. И я понимаю, что я не имею права так говорить и думать, потому что в жизни каждого человека все равно больше хорошего, чем плохого. Поэтому я всегда стараюсь улыбаться. Улыбаться и находить все равно что-то хорошее. И я смотрю по своей даже семье, по детям, что они видят, что родители улыбаются, они спокойны, потому что очень важно иметь мир, мир в душе, мир в сердце, и самое главное – это упование на Бога. И когда ты спокоен вокруг тебя, тоже люди успокаиваются. И у меня был такой даже очень приятный пример, когда на прошлой неделе ко мне подошел наш прихожанин и сказал: «Матушка, вы всегда улыбаетесь. Вот вы, вам иногда бывает грустно? Вот я все время с вами общаюсь, вот я унываю, мне сейчас страшно, грустно, а вы улыбаетесь». Я ему сказала: «Конечно, я тоже переживаю, как и все мы, этот тяжелый момент. И я, мне тоже тяжело, мне тоже очень больно, я тоже страдаю. Но я не хочу скатываться в уныние и говорить, что вот все плохо, спасите, помогите, как тяжело». Потому что даже вот в этом, да, мне кажется, что это, ну, это же такая мелочь. Просто улыбайся, улыбайся и старайся прожить эту жизнь, вот этот момент, ну, как-то вот все равно светло.
А мне кажется, что это немножко разные вещи. И вот, знаешь, рефлексия и минор. Рефлексия – это не обязательно про минор. Если начинаешь анализировать вот себя в рамках тех обстоятельств и задач, которые перед нами ставит Господь. Это же не про то, чтобы скатиться в уныние, это про конструктивность как раз, в том числе и в духовной жизни, ну или хотя бы в попытке этой духовной жизни. Вот как на пост там люди ставят себе задачи, да, ты, Саша, говоришь, там, зачем подводить итоги, это не по-христиански. Люди даже план могут себе написать на пост, это, в принципе,
нет, ну,
хорошая такая
или
история.
Или не по-христиански, это зависит от того, как подводить итоги.
Да, если у тебя...
Если итог такой, я сделал это, я сделал это, я сделал, какой я молодец, кто здесь молодец, я здесь молодец. Но это не по-христиански, конечно. А если я возблагодарю Господа за то все, что Господь дал мне возможность сделать, покаюсь, так сказать, и признаю свои ошибки, ошибка не всегда грех, на самом деле, признаю свои ошибки и покаюсь в своих грехах, это вполне по-христиански. Если я попрошу благословения на будущее, наступающее лето, на следующий год, что же здесь не христианского?
Алла, вот смотри, а если ты стараешься пережить эту ситуацию достойно и являешься добрым примером для даже тех же прихожан, которые видят, что ты все-таки как-то со смирением, с пониманием, с миром относишься к этой ситуации, то, наверное, и вокруг люди, они тоже как-то поддерживаются этим. Понимают, что все в руках Божьих, что мы действительно переживаем тяжелый момент, но нам же Господь его как-то попустил, и, значит, мы в состоянии его пережить, этот момент, но пережить его достойно. И это самое главное, это очень важно. Потому что я тоже очень скатываюсь, что люди начинают унывать, очень начинают многие роптать и даже начинают злиться. Вот это просто никак недопустимо, потому что любую ситуацию можно пережить достойно, уповая на Бога.
Но христианам это проще сделать.
Да, да, конечно.
Слушайте, пока мы здесь с вами сидим, общаемся, между прочим, сейчас на одном из московских вокзалов замечательный Олег Ольхов раздает вместе со своей командой волонтеров,
знаем,
Курский вокзал, да, бездомные дети, они раздают оливье.
А мы еще можем успеть?
Прекрасно.
Ты знаешь, мы с тобой опоздали. Они вчера как раз собирали команду добровольцев и нарезали у себя в своей студии. Они нарезали оливье для того, чтобы в промышленных масштабах, да, для того, чтобы раздавать сегодня бездомным.
Вот это и есть деятельность.
Десятки, может быть, сотни храмов сейчас в Москве кормят бездомных.
Вот как раз, да, это про то, что можно сделать, во что можно вложиться. И вот, Олег, мы с ним как раз записывали для радиожурнала комментарий неделю назад, он говорит, понимаете, вот для многих сейчас важно Новый год как-то встретить со смыслом. А это значит себя вложить в какое-то хорошее дело. И вот люди, да, действительно приезжают и принимают участие в изготовлении такого оливье, а потом еще, я так понимаю, многие ездят и на вокзал, и там
вместе
с бездомными Новый год
сейчас
встречают.
Сейчас, знаете, я провожу собеседования довольно часто с волонтерами, желающими помогать в центре церковной в штабе церковной помощи беженцам. Это, знаете, вот короткий разговор с этими людьми, которые хотят помогать, это как глоток свежего воздуха, они какие-то особенные. Вот люди, которые помогают, они, с одной стороны, такие же, но вот приняв для себя решение помогать, послужить, не остаться в стороне, они просто одно это желание их преображает.
И окрыляют,
тысячи,
да?
людей,
да.
сейчас, понимаете, вот, конечно, наверное, для радиослушателей некоторых будут странно эти слова услышать, но все, что сейчас происходит, это, безусловно, посещение Божие. Как бы это страшно ни казалось. Оно заставило многих людей переоценить свою жизнь, переосмыслить свою жизнь, проснуться, пробудиться. Я как-то говорил об этом несколько лет назад, лет пять назад, еще до пандемии. Я смотрел этот студенческий фильм, где молодежь подходит к студентам, ну, к своим сверстникам.
Да, да, что там особо о смысле жизни никто не задумывается. Да, отец Алексей, это понятно, и мы знаем об этих ваших рассуждениях. Я просто, простите, я не могу с этим согласиться, потому что, ну, для меня это не про посещение Божие, это про проявление человеческой воли. Когда, ведь, понимаете,
одно
ведь Господь
другое
же,
не исключает.
Господь же волю человека, тот камень, да, который он поднять не может. Я это вот так воспринимаю.
Ну, если мы посмотрим на всю историю рода человеческого, то мы всегда видим, что есть роль в истории человеческая, но она не исключает и не преграждает промысел Божий.
Безусловно. И да, потом Господь нам заповеди дает, чтобы нам в этих ситуациях было понятнее, как держаться его. Как держаться его. Это и 10 заповедей Моисея, и заповеди блаженства. И, в принципе, это такая, ну, если угодно, инструкция на все времена.
По поводу рассуждений, дорогой нашей гости, относительно улыбок, вспомнил историю с одной своей знакомой. Она пришла на собеседование в какую-то очень крутую компанию, и она вот такая же светлая, как вы, тоже сидит, улыбается. Искренне, абсолютно радостно. А этот HR, который принимает ее на работу, проводит собеседование, потом так на полусловие останавливается, говорит: так, а что вы все время улыбаетесь? Вам весело? Что вы улыбаетесь?
Или с вами что-то не то?
Что происходит? Я вас смешу как-то? Что вы улыбаетесь? Нет, я просто... Вы знаете, вы нам не подходите.
Вы
постоянно улыбаетесь.
Человек.
Да, что про... Я не понимаю вообще. Меня это раздражает. Но это скорее шутка. А если серьезно, я поделюсь своими переживаниями маленькими. Альчка, как человек с большим сердцем и очень чутко реагирующая на все, она очень часто вот испытывает необходимость поныть дома.
Поныть?
Поныть, ну, поговорить, поплакаться.
Нет, дело в том, что любая возможность поговорить,
знаете,
она воспринимается, Сашей, как
объявляю
поныть.
Вас мужем и неной.
И у меня поначалу как-то, ну, я же мужик, я пришел домой, что, отдыхать? Ну, зачем мне вот тут это? А потом до меня вдруг доходит, слушай, ну а кому, как не тебе-то?
Конечно.
Ну а кому? Кому я еще поныть в этой жизни? И как так спокойно становится? Думаю, ну, слава богу, значит, вот...
Ну, понимаете, да? То есть я просто с моей точки зрения делюсь с супругом сокровенным, а мужчина это прочитывает, как то, что женщина ноет. Вот разница, да? Разница восприятия.
Гораздо хуже, когда мужчина ноет.
Нет, это, извините, это совсем какая-то другая история. С этим мы не знакомы.
У меня другая крыша. У меня как раз отец Алексей. Это выставка достижений народного хозяйства. Жена, я молодец, и вот список, почему я молодец. Пункт первый, пункт второй, вот скриншот, еще почему я молодец. Видишь вот эту цифру, это я молодец.
Все правильно. Мне кажется, конечно, что молодец. Очень приятно, когда все-таки у нас есть семьи, у нас есть возможность вечером встретиться, что-то обсудить, вот как Александр говорит, поныть, когда тебя услышали, когда тебя пожалели, когда ты смог как-то раскрыться, рассказать о своих переживаниях. Это же очень важно, это очень ценно. И это то, что действительно может сделать нас счастливым человеком. Даже вот эта вот ситуация.
Можно еще про неной?
Да, да.
Я, кстати, тоже люблю
лайфхак.
Да?
Лайфхак.
Ну, конечно. Все женщины любят поныть.
А я вот не люблю ныть. Ну, просто, понимаете, это оказывается,
ну,
что...
Можно это делать не любя. Так, я хочу рассказать мужчинам некий лайфхак. Простите за это иностранное слово. Поделиться неким наблюдением. Когда жена начинает, ну, жаловаться, не ныть, вот как-то вот. Многие мужчины, я в том числе, совершал такую ошибку, что он говорил, да не переживай, это все ерунда. Ну, все хорошо, не переживай, все, я думал, что я успокаиваю.
Это сейчас называется модным словом обесценить.
Да, а оказывается, психологи это переназывают обесцениванием. Вот это нужно, конечно, посочувствовать, посострадать, побыть, знаете, как такой образ есть, вот человек упал, можно протянуть руку, да, чтобы поднять, а можно прилечь сначала, полежать рядом с ним, а потом уже вместе встать. Ну, не надо каким-то негативным смыслом это нагружать, но просто имеется в том, что, чтобы утешить, нужно посочувствовать, а не сказать, что...
Нужно проявить великодушие, потому
вот,
что женщины,
мужчины,
мы очень тонкие, нам нужно выговориться, нам нужно посетовать, даже, может быть, поплакать, и нас надо послушать, обязательно послушать.
Не
даже...
соглашаться, не спорить, а просто послушать,
просто
а потом
послушать.
Обнять.
Да, да.
А потом поймать, вот как говорил один психолог, поймать тонкий момент, когда можно будет предложить что-нибудь, чего женщине вот сейчас хочется. И
да,
это будет работать.
Например, шоколадку.
Ну,
мандаринку.
Нет, мандаринку. Ты не ешь ни шоколад, ни мандарин, ни торты. Мне вообще не повезло. Ты ешь только твердый французский сыр и атлантическую семгу. С этим непросто всегда. А мы сейчас прервемся на минуту. У нас полезная информация на Радио Вера. А через минуту вернемся в светлую студию Радио Вера.
Семейный час на Радио Вера.